Костя сказал со вздохом. «Да, это правда. Правда горькая, как гамма-радиофаг. Но если вы меня спросите, на что я жалуюсь, я вам вынужден буду ответить, что я ни на что не жалуюсь. Конечно, жалобы есть. Как в этом мире можно без жалоб? Но это не наши жалобы. Это жалобы на нас. И согласитесь, что будет смешно, если я вам, генеральному инспектору, стану рассказывать, за что на нас жалуются. Кстати, вы не хотите кушать? Очень хорошо, что вы не хотите. Попробуйте поискать что-нибудь съедобное в нашем погребе, и вы узнаете, каково было слепому, который ночью искал в темной комнате свою черную шляпу, которую он забыл купить в прошлом году. Ближайший продовольственный танкер придет сегодня вечером или завтра днем. И это, поверьте мне, очень грустно, потому что физики привыкли есть каждый день, и никакие ошибки снабжения не могут их от этого отучить. Ну, а если вы серьезно хотите узнать мое мнение о жалобах, то я скажу вам все коротко и ясно, как любимой девушке. Эти дипломированные кое-какеры из нашего дорогого МУКСа всегда на что-нибудь жалуются. Если мы работаем быстро, то они жалуются, что мы работаем быстро и быстро изнашиваем драгоценное, оно же уникальное оборудование, что у нас все горит и что они не успевают. А если мы работаем медленно... Впрочем, что я говорю? Еще не было такого оригинала, который бы жаловался, что мы работаем медленно. Кстати, Владимир Сергеевич, вы же были порядочным планетологом. Мы же все учились по вашим роскошным книжкам и всяким там отчетам. Для чего же вы попали в МУКС, да еще занялись генеральной инспекцией? Юрковский ошеломленно смотрел на Костю. Юра весь сжался, ожидая, что вот-вот разразится гром. Эзра стоял и совершенно равнодушно моргал желтыми коровьими ресницами.
Хмурясь затянул Юрковский. «Собственно, почему же нет?»
«Я вам объясню, почему нет», — сказал Костя, толкая его пальцами в грудь. «Вы же хороший ученый. Вы же были папа и мама современной планетологии. Из вас же с детства бил фонтан идей, как у Самсона в Петродворце, что гигантские планеты должны иметь кольца, что планеты могут конденсироваться без центрального светила, что кольцо Сатурна имеет искусственное происхождение. Спросите у Эзры, кто это все придумал. Эзра вам сразу скажет. Юрковский. И вы отдали все эти лакомые куски на растерзание всякой макрели, а сами подались в кое-катеры».
«Ну что вы», — сказал Юрковский благодушно, — «я всего лишь простой ученый».
«Были вы простым ученым. Теперь вы, извините за выражение, простой генеральный инспектор. Ну вот скажите мне серьезно, зачем вы приехали сюда? Не спросить вы ничего толком не можете, не посоветовать, я уж не говорю, чтобы помочь. Ну, скажем, я в порядке вежливости поведу вас по лабораториям, и мы станем ходить как два лунатика и уступать друг другу дорогу перед люками. И мы будем вежливо молчать, потому что вы не знаете, как спросить, а я не знаю, как ответить. Это же нужно собрать все 27 человек, чтобы объяснить, что делается на станции, а 27 сюда не влезут, даже из уважения к генеральному инспектору, потому что тесно, и один из нас даже живет в лифте».
«Вы напрасно думаете, что меня это радует», — казенным голосом перебил Юрковский. «Я имею в виду такую перенаселенность станции. Насколько мне известно, станция рассчитана на экипаж из 5 гравиметристов. И если бы вы, как руководитель станции, придерживались существующих положений, утвержденных МУКСом...»
«Так ведь, Владимир Сергеевич», — воскликнул веселый Костя, — «товарищ генеральный инспектор, люди же хотят работать, гравиметристы хотят работать, хотят, релятивисты хотят, тоже хотят. Я уже не говорю про космогонистов, которые втиснули сюда прямо через мой труп, и на Земле еще 150 человек роют землю от нетерпения. Подумаешь, ночевать в лифте? Что же, ждать, пока МУКС закончит постройку новой станции? Нет, планетолог Юрковский рассудил бы совсем иначе. Он не стал бы выговаривать мне за перенаселенность и не стал бы требовать, чтобы я ему все объяснил, тем более, что он не Гейзенберг, и все равно понял бы не больше половины. Нет, планетолог Юрковский сказал бы: Костя, мне нужно, чтобы вы экспериментально обосновали мою новую роскошную идею. Давайте займемся, Костя. Тогда я уступил бы вам свою койку, а сам бы занял аварийный лифт, и мы бы с вами работали до тех пор, пока все не стало ясно, как весеннее утро. А вы приезжаете собирать жалобы. Какие могут быть жалобы у человека, имеющего интересную работу? Юра вздохнул с облегчением. Гром так и не разразился. Лицо Юрковского становилось все более задумчивым и даже грустным.
«Да», — сказал он, — «вы, пожалуй, правы, Костя. Мне действительно не следовало приезжать сюда в таком качестве. Я вам завидую, Костя. С вами я бы поработал с удовольствием, но есть станции, есть станции. Вы себе представить не можете, Костя, сколько безобразий еще у нас в системе. И поэтому планетологу Юрковскому пришлось сделаться генеральным инспектором Юрковским».
«Безобразие», — быстро сказал Костя. «Это дело космической полиции».
«Не всегда», — сказал Юрковский. «К сожалению, не всегда».
В коридоре что-то лязгнуло и загрохотало. Послышалось беспорядочное клацание магнитных подков. Кто-то завопил.
«Костя, есть упреждение! На 3 миллисекунды!»
«Оу», — сказал Костя, — «это идут мои работнички. Сейчас они потребуют кушать». «Эзра», — сказал он, — «как им помягче сообщить, что танкер будет только завтра?»
«Костя», — сказал Юрковский, — «я вам дам ящик консервов».
«Шутите», — обрадовался Костя, — «вы бог! Вдвое подает тот, кто подает вовремя. Считайте, что я вам должен 2 ящика консервов. В люк один за другим протиснулись 4, и в помещении сразу стало негде повернуться. Юру затиснули в угол и огородили широкими спинами. По-настоящему хорошо он мог видеть только худой вихрастый затылок Эзры, чей-то зеркально выбритый череп и еще один затылок, мускулистый, с фиолетовыми следами фурункулов. Кроме того, Юра видел ноги, они располагались над головами, и гигантские ботинки с блестящими стертыми подковами осторожно шевелились в 2 сантиметрах от бритого черепа. В просветы между спинами и затылками Юра видел иногда горбоносый Костин профиль и густо-бородатое лицо 4-го работничка. Юрковского видно не было, вероятно, его тоже затерли. Говорили все сразу. Разброс точек очень маленький. Я считал наскоро, но 3 миллисекунды, по-моему, совершенно бесспорно. Но все-таки 3, а не 6. Не в этом дело. Важно, что за пределами ошибок. Марс бы мог взорвать. Вот это была бы точность. Да, брат, тогда можно было бы половину гравископов убрать. Ненавистный прибор, гравископ. И кто его только выдумал? Скажи спасибо, что хоть такие есть. Знаешь, как мы это раньше делали? Скажите, ему уже не нравятся гравископы. А поесть дадут? «Кстати, о еде, Костя, радиофак мы весь съели». «Да, да, хорошо, что ты вспомнил. Костя, выдай нам таблеток». «Ребят, я, кажется, наврал. Не 3 миллисекунды, а 4. Болтовня это все, отдай Эзре. Эзра посчитает как следует». «Правильно, Эзра, вот возьми, голуба, ты у нас самый хладнокровный, а то у меня руки от жадности трясутся». «Вспышка была сегодня красоты изумительной. Я чуть не ослеп. Люблю взрывы на аннигиляцию. Чувствую себя этаким творцом, человеком будущего». «Послушай, человек будущего, я тебя поздравляю. У тебя опять на щеке преогромный фурункул. А шут его подери. Когда они меня в покое оставят? Ты же обещал, что больше не будешь». «Милый Костя, очень легко выдумывать обещания. Гораздо труднее их выполнять. Но, в общем-то, конечно, надо быть осторожнее». «Ничего, залечим. Слушай, Костя, что это Погава говорит, что теперь будут только очаговые взрывы? А как же мы?» «А у тебя есть совесть? Если нет, сходи в коридор. Там в углу чья-то валяется. Ты что, воображаешь, что это гравитационная обсерватория? А космогонисты? Тебе так, мальчики? Такое богатое воображение иметь опасно». «Ой, Фанас, не ввязывайся в этот спор. Все-таки Костя начальник. А зачем существует начальник? Чтобы все было справедливо. Какой же тогда смысл иметь начальником своего человека? Ого, я уже не гожусь в начальнике? Это что, бунт? Где мои ботфорты, барабанские манжеты и пистолеты? Между прочим, я бы поел». «Сосчитал», — сказал Эзра. «Ну, не торопите его, он не может так быстро». 3,8. «Эзра, каждое твое слово — золото! Ошибка плюс-минус 2,2. Как сегодня словоохотлив наш Эзра!» Юра не выдержал и прошептал Эзре прямо в ухо. «Что случилось? Почему все так радуются?» Эзра слегка повернул голову, пробубнил. «Получили упреждение. Доказали, что гравитация распространяется быстрее света. Впервые доказали».
3,8, ребята, — объявил Бритоголовый. «Это значит, что мы утерли нос этому кое-какеру из Ленинграда. Как бишь его? Отличное начало. Сейчас бы только поесть, перебить космогонистов и взяться за дело по-настоящему. Слушайте, ученые, а для чего здесь нет Крамера? Он врет, что у него есть две банки консервов. Он сейчас их ищет у себя в старых бумагах. Устроим пиршество тощих по банке на 14 человек». «Пиршество тощих телом и нищих духом!» «Тихо, ученые, и я вас порадую!» «А про какие консервы врал Валерка?» «По слухам, там у него банка компота из персиков и банка кабачков!» «Колбаски бы!» «Меня здесь будут слушать или нет?» «Смирно вы, ученые!» «Вот так!» «Могу вам сообщить, что среди нас имеется один генеральный инспектор!» «Юрковский Владимир Сергеевич!» Он жалует нам ящик консервов со своего стола.
«Ну, — сказал кто-то, — нет, это даже не остроумно. Ну, кто же так шутит?» Откуда-то из угла послышалось:
«Здравствуйте».
«Ба, Владимир Сергеевич, как же мы вас не заметили? Охамели мы здесь, братцы, смерть планетчики. Владимир Сергеевич, про консервы это правда?»
«Истинная правда», — сказал Юрковский.
— «Ура! И еще раз! Ура! И еще раз! Ура!»
«Консервы мясные!» — сказал Юрковский. По комнате пронесся голодный стон.
«Эх, ну почему здесь невесомость? Качать надо такого человека! На руках носить!» В открытый люк просунулась еще одна борода. «Что вы тут разорались?» — сумрачно спросила она. «Упреждение получили, а что лопать нечего, вы знаете? Танкер только завтра приковыляет». Некоторое время все смотрели на бороду. Потом человек с мускулистым затылком сказал задумчиво: «Узнаю космогониста по изящным словесам».
«Ребята, а ведь он голоден». «Еще бы, космогонисты всегда голодны. А не послать ли его за консервами?»
«Павел, друг мой», — сказал Костя. «Сейчас ты пойдешь за консервами. Пойди, надень вакуум в скафандр». Бородатый парень подозрительно на него посмотрел.
«Юра», — сказал Юрковский, — «проводи товарища на Тахмасип. Впрочем, ладно, я сам схожу».
«Здравствуйте, Владимир Сергеевич», — сказал бородатый, расплываясь в улыбке. «Как это вы к нам?» Он отступил от люка, давая Юрковскому дорогу. Они вышли.
«Хороший человек Юрковский. Добрый человек.
А зачем нас инспектировать? Он приехал не инспектировать. Я понял так, что ему просто любопытно».
«Тогда пусть. Зря я при нем про фурункулы распространялся. А нельзя, чтобы он похлопотал насчет расширения программы?»
«Расширение программы, ладно. А вот не сократил бы он штаты. Пойду уберу свою постель из лифта».
«Да, инспекторы не любят, чтобы жили в лифтах».
«Ученые, не пугайтесь. Я ему уже все рассказал. Он не такой. Это же Юрковский. Ребята, пойдемте искать столовую. Библиотеку, что ли?» В библиотеке космогонисты все заставили. Все по очереди стали вылезать через люк. Тогда человек с мускулистым затылком подошел к Косте и сказал тихо: «Дай-ка мне еще одну пилюлю, Кость. Мутит меня что-то». Эйноми осталось далеко позади. Тахмасип держал курс на астероид Бомбергу в царство таинственной Space Pearl Limited. Юра проснулся глубокой ночью. Болел и чесался укол под лопаткой, ужасно хотелось пить. Юра услышал тяжелые неровные шаги в коридоре. Ему показалось даже, что он слышит сдавленный стон. «Привидение», — подумал он с досадой. Только этого еще не хватало. Не слезая с койки, он приоткрыл дверь и выглянул. В коридоре, странно скособочившись, стоял Юрковский в своем великолепном халате. Лицо у него обрюзгло, глаза были закрыты. Он тяжело и часто дышал искривленным ртом. «Владимир Сергеевич,
— испуганно позвал Юра. «Что с вами?» Юрковский быстро открыл глаза и попробовал выпрямиться, но его снова согнуло.
«Тихо!»
— сказал он угрожающе и торопливо, весь искривившись, пошел к Юре. Юра отодвинулся и пропустил его в каюту. Юрковский плотно притворил за собой дверь и осторожно сел рядом с Юрой.
«Ты чего не спишь?» — сказал он шепотом.
«Что с вами, Владимир Сергеевич?» — пробормотал Юра. «Вам плохо?»
«Ерунда. Печень».
Юра с ужасом смотрел на его судорожно прижатые к бокам, словно оцепеневшие руки.
«Всегда она подлая после лучевого удара. А все-таки не зря мы побывали на Иномии. Вот они люди, Юра. Настоящие люди. Работники, чистые, и никакие кое-какеры им не помешают».
Он осторожно откинулся спиной к стене, и Юра торопливо подсунул ему подушку.
«Смешное слово «кое-какеры», правда, Юра? А вот скоро мы увидим других людей, совсем других. Гнилушки, дрянь, хуже марсианских пиявок. Ты-то их, конечно, не увидишь, а вот мне придется».
Он закрыл глаза.
«Юра, ты прости, я, может быть, тут засну. Я принял лекарство. Если засну, иди спать ко мне».